А потом, скажем, второе, и это я уже начинаю с вами беседовать, потому что это серьезная тема. И потом Господь говорит, царство мое не от мира сего. Я спрашиваю, ты хочешь найти истину там, где нет его царства? Да? И он серьезно подумал. Искать истину надо там, где есть его царство. Когда Господь говорит, царство мое не от мира сего, то значит глупо искать истину и правду там, где нет его царства. И тогда уже ответ само собой напрашивается. Уже где есть истина? В его царстве. Что есть истина? Он есть истина. А где надо искать царство? В духовных мирах, да? Мы же знаем ответ. А более конкретно, в его царстве, да? И отвечаем и на третий вопрос, что никакого хаоса, есть одна истина, и эта истина находится в его царстве. Значит, три ответа моментально дается, когда мы правильно поставим концепцию. Вот когда кто-либо скажет нам, что такое истина, мы должны сказать, что Христос говорит, я есть истина. Они уже назад идут, да? И потом надо добавить, его царство есть истина. Значит, истину надо искать в его царстве. А его царство не от мира сего. Значит, здесь не надо его искать. Значит, правду искать только в его царстве. Все. Поэтому это так коротко и очень хорошо выявляется. Да, но в дальнейшем я хочу сказать, что изречение гениальных людей должно быть для нас ветром в нашем сознании. Мы должны учиться, и мы должны чувствовать, насколько это действительно возвышенные мысли, они должны направлять наше сознание. Например, Гёте говорит, что надо избежать двух моментов в нашей жизни. Вы это знаете. Один момент. Не быть дилетантом и не застрять в профессионализме. Это Гёте сказал, это не мы сказали, да? Он должен учиться на эти великие изречения. Ты не должен застрять в профессионализме. И ты должен не быть дилетантом. Это сочетание, вот это и есть выход из такого трудного положения. Конечно, трудно, но с другой стороны нет и другого выхода. Да. Потом у Шеллинга есть великое изречение, у Заратустры есть вечные слова, которые наши судьи, вечные судьи. Это что такое зло и что такое добро, да? Несвоевременное добро, это и есть проявлять себя как зло, значит, да. Это такое изречение, что оно вечный спутник для нашего сознания, для нашей ориентации. Да, теперь, что я еще хочу сказать, что когда, да, вот, знаете, в связи с этим, что такое истина и как это надо выйти из сознания хаоса. Вообще многообразие необходимо в земной жизни. Вы, я думаю, что все согласны, да? Если мы все были бы одинаковыми, это серая одинаковость, было бы ужас на земле, правильно? А многообразие подразумевает отставание. Ведь многообразие откуда рождается? Кто-то отстает, а кто-то идет вперед. Кто-то очень отстает. Кто-то катастрофически отстает. И это создает многообразие. И в этом многообразии мы находим что-то хорошо. Вот такой парадокс, да? Поэтому отставание должно существовать, но мы должны понимать эту необходимость. И с другой стороны, потом у нас должно быть, разумеется, терпение. В Евангелии от Луки есть великое изречение. Кто не против вас, тот за вас. Вы помните, я надеюсь, да? А что это подразумевает? Это как раз подразумевает вот эту проблему. Кто сейчас не может войти в антропософию, в истинное христианство, тот с вами, тот не против вас. Но это говорит об отставании. Они отстали, потому что сейчас они не могут войти. Но в следующей инкарнации они догонят и войдут в правильное течение Святого Духа. Да? Поэтому в этом изречении мы должны отметить идею реинкарнации. Кто не против вас, тот кто за вас в следующей инкарнации, он принимает. То есть идея реинкарнации. И еще одна большая идея реинкарнации звучит уже глобально, и это очень трудно было вычитать даже таким великим посвященным, как Моисей, как другие вот эти величайшие корифеи, создатели книги, да? Дорогие мои, то, что Моисею было возвещено на горе Синае, Господь всегда так обращался со всеми великими представителями человечества. Я есть тот, который был, есть и будет. Это идея реинкарнации. Потому что говорится не о себе, а говорится о я-существе. Я, когда с Кришной беседовал, я всегда это подчеркнул, что вы приписываете все эти великие слова Кришне. Это относится и к Кришне, и к каждому человеку, к его я-существе. Да? Я есть, Кришна говорит. Весна, и орел, и так далее, и так далее. Да? И для вас эта идея знакомая. Я об этом часто говорю. Когда Моисей спрашивает, что передать нам народу? Господь говорит о идее реинкарнации. Моисей не смог принести идею реинкарнации. Потому что он не смог оценить. Он думал, что это Христос говорит о себе. Я есть, который был, который есть, который будет. Вот он говорит о себе, характеризует себя. Он не смог осознать, что он характеризует. Я есть человек. Если он так понял, тогда иудеи носили бы идею реинкарнации. Эту же идею он возвещал всем святых рыщин. Эту же идею возвещал Заратустре. Ну, а Заратустре мы знаем, что он Иисус Назарет и так далее. И потом Гермесу и вообще всем посвящен. До 20-го столетия никто не смог это осознать и понять. Все люди думают, что каждый представитель говорит о себе. А Христос говорит о «Я есть». И когда наконец он пришел на землю, тогда люди поняли, что это есть я и отец, и так далее, и так далее, да? Хотя это и сейчас тоже не осознанно людьми. Мы прекрасно знаем, что там, где говорится о я-существе, всегда говорится и об авторе, тот, который это говорит, излагает, и о человеческом я есть, да? Если мы это знаем, Тогда мы можем вычитать в этом великом изречении. Я есть тот, который был, я есть, я был, я есть, я буду. Идея реинкарнации. Элементарно, да? Но это было трудно. Это было трудно. Гёте, Шеллинга, Фихте, Гегеле, перечитать всех великих людей. Выйти насколько трудно было это понять. Но сейчас легко. Почему легко? Это эпоха такая. Не потому, что мы великие люди, а потому, что эпоха подает нам лучше познать эту великую идею. Это заслуга, разумеется, духовной науки и вообще эпохи души сознательной, которая начинается с 20-го столетия. Да? Да, это все предисловие к тому, к чему сейчас подойдем, уже очень трудным вопросом, но посмотрим, как это будет. Мы должны знать, дорогие мои, что, хотя я это подчеркивал, что сошествие Святого Духа – это не один день, а продолжается этот великий праздник до преображения. Да? И, значит, сошествие Святого Духа заканчивается кульминацией появления Святого Духа. Принцип преображения. Да? Святой Дух, когда осуществляет свои идеи, свою миссию, когда преображение войдет в человеческое сознание, когда человек может уже преобразовываться. Да? Поэтому именно и 24 июня заканчиваются дни сошествия Святого Духа, то есть дни праздника Святого Духа, и преображение это и есть кульминация именно сошествия Святого Духа. Теперь, что я хочу сказать, дорогие мои? Это вообще великий идеал перед человечеством стоит, и это мы должны причитать как стоит. Потому что мало обращают внимание, потому что не знают вот эту самую главную идею, что когда Христос говорит о «я», то он говорит о «я есть» в каждом человеческом сознании. Да? Что хочу я сказать? Что? Вообще в человеке очень глубоко укоренено идея справедливости. Потому что справедливость начинается с древнего сапога. Мы приняли суть справедливости, зачаточную правду, но мы уже приняли. А в зачаточном состоянии именно добродетель справедливости. Поэтому Христа всегда называли солнцем мировой справедливости. И это выражение «Христос есть солнце мировой справедливости» это длилось до мистерии Голгофы. Древние вещи говорили «Вишва карма», «Владыка карма». То есть «Владыка справедливость», потому что карма распределяется справедливо. Да? Мы же не скажем, что Господь не справедливо относится к людям и кармическим деяниям. Да? Дух справедливости, космический дух справедливости, это был его титул, его самовыражение. Доходит до Заратустры, проходит египетскую культуру, греческую культуру, и только с мистерией Голгофы начинается уже другое. И что именно? Это вы уже прекрасно знаете. Я хочу обрисовать просто. Начиная от древнего Сатурна, древнее Солнце, древняя Луна и Земля. Космические, все четыре космические аспекты, Христос являлся как мировой судья и мировой справедливостью. Солнце справедливости. Но с мистерией Голгофы уже все это меняется. Меняется так, как вы, я хорошо знаю, что вы это знаете. Он является уже солнцем мудрости, космической мудрости. Это он. Мировая космическая мудрость. Дальше. Мировая космическая слава, то есть откровение, то есть все прекрасное. То есть красота Христа. Все добродетели. Это мировое солнце. Мудрости, славы, добродетели, красоты, свободы и любви. А до этого он был только носителем мировой справедливости. Мы должны это очень хорошо знать. Что изменилось? С мистерией Голгофы, начиная с 20-го столетия, уже Христос является моральное солнце справедливости. Да? Моральная мудрость, добродетель, добро. Самое главное – мудрость, свобода и любовь. Этого не было. Христос не являлся как солнце любви, космической любви. Этого восприятия не было. Вот если Моисей воспринял бы, я есть тот, который был, есть и будет, будет любовью. Вот тогда другое. Но это было очень трудно, дорогие мальчики. Мне не должно требоваться даже высочайших посвященных такого глубокого познания Христа. Не так просто. И мы сейчас коснемся таких глубоких вопросов, что мы и сейчас стоим перед великими загадками мира и человека. И в этом отношении, разумеется, только духовная наука раскрывает всю суть человека. Антропос София. И в этом отношении еще один главный нюанс мы должны отметить. Вот есть люди, которые восхваляют древнеиндийскую мудрость, там, Тибет и так далее, Лама, Далай-Лама и так далее, какие-то глупости говорят. Но мы должны точно заметить, дорогие мои, каким бы высоким ни было познание древних рищей, они не познавали человека. Они познавали божественность в природе. Потому у них есть кругооборотное сознание природы. Вот так природа крутится, весна лето, опять весна лето и так далее. Вот такое же мировоззрение было у древних, потому что они восприняли божественное в природе. А природа циклически меняет то же самое. Там не было спирального восприятия. Почему? Потому что когда они подходили к человеку, доктор точно обозначает, когда они хотели познать человека, вот они познавали природу, да, там море, океан, там, да, Посейдон, там, и так далее. Море, там, хребты и так далее, да. Молнии, все это они познавали, они видели божественное откровение, они видели божественное существо. Но когда они хотели подать их человеку, они впадали в нирвану. У них пропадало сознание, и они стояли перед ничем. Нирвана есть ничто, погашение сознания. у них погашало сознание, и они трепетали от страха. Они не могли подойти к сути человека, потому что они чувствовали, что это что-то ужасное. Они должны познать. И отчатывались на самом деле. Это было до первого столетия. То есть, как бы мы не хвалили древнеиндийские, персидские, египетские и так далее, мы должны сказать, а что одно что-то они никак не могли познать. Они не знали сути человека. Что происходит в человеке, они не могли заглянуться. И когда только подходили к человеку, они встречались с нирваной. Это выражение Будды имеет разные значения, но один из самых главных аспектов имеет также. И мы должны сказать, что в чем превосходство христианства? Познание человека, которое не было до первого столетия. Пусть они хвалятся со своими элементарными там, варунами и так далее, какими-то богами. Что бы они говорили, это бог ветра, бог молнии, бог это, а бог человека не было у них познания. То есть, разумеется, вот это огромный приоритет христианства заключается в том, что это была религия, которая полностью осознает человеческие глубины. И познание человека есть истинное христианское мировоззрение. И в этом и мы видим антропос суфи. Значит, это прямое продолжение религиозного христианства, религиозного сознания. Я еще один большой курьез я хочу отметить, и потом постепенно пойдем. Дорогие мои, доктор говорит, не я и не другие, а доктор. Что создавать церквей, когда создают, строят церкви, то это должно происходить от миропорядка духовных миров. Духовные миры должны инспирировать, что вот сейчас ты должен создать церковь. И вот вам карикатура. Как строится церковь? Через инспирации божественных миров или через того, чтобы создать столько-то центров, чтобы потом и так далее. Да? Вот это карикатурное состояние, об этом говорит доктор еще относительно общества и христианской общины и так далее. Христианскую общину он инспирирует сам. Да? Поэтому когда создается какое-либо общество духовное, или как создается храм, вообще, да, это должно быть как инспирация, излияние из мирового порядка, а не как хотят и так далее. Да. И еще один очень такой курьезный момент, что вот в католической, в христианской католической, там и как они выбирают самую главную фигуру. Назначение. Там нет демократического принципа. У протестантов есть, появился демократический принцип, они когда голосуют и так далее. Но в католической церкви и православной церкви то же самое, нет этого. Они идут от назначения, прямо назначают и так далее. А в этом должно пройти божественная воля. А божественной воли нет. Нет божественной инспирации. Поэтому, что все это человеческое. Поэтому происходит, что римские папы были самыми развратными людьми. А это не было назначение сверху. Это само собой разумеется. Да? И сейчас то же самое. А с другой стороны, если нет назначения, то тогда демократический принцип это тоже карикатура. Потому что голосованием мы приходим к большевизму. А к чему это приводит, вы прекрасно знаете, это потому что только не на святом. Поэтому, где выход? Назначить плохо очень. Потому что там проявляется воля человека, не свечка, а римарийский принцип. Да? Власть, принцип власти. Не прямо выбирай. Демократический принцип, опять-таки римарийский принцип получается. А выхода нет, дорогие мои. Потому что Святой Дух строит свою тайную общину. Там не надо ни назначения, ни выбора. Святой Дух проносит свою миссию и строит свой храм нерукотворный, невидимый. Поэтому, сколько они хотят строить церкви, назначение демократии, это все там ничего общего не имеет с христианством, потому что истинное христианство протекает совершенно тайно. Оно протекает в душах, в сознании людей, свободной от всего такого бюрократического миропорядка. Это очень значительно, потому что в этом и тайна миссии Святого Духа. А сам доктор говорил, что против Святого Духа никто не может препятствовать миссии Святого Духа. Святой Дух делает свое дело тихо, спокойно, проносит свои великие идеи, насаждает в сердцах и в сознании людей именно ту идею, через которую человек придет потом постепенно к своей цели. Дорогие мои, я хочу сказать и без преувеличения, хотя со всей скоростью мы должны подойти к этому, со всей серьезностью, но мы должны точно ответить. Антропософия – это великое явление, это и Марина писала много раз, и без меня уже знаете, я очень рад, что без меня это знаете, но я хочу отметить. Антропософия – это величайшее явление, это явление Святого Духа, это мессианское явление, это само мессианское откровение. А что это за, в чем это заключается? В том, дорогие мои, и сейчас я говорю очень такие рискованные слова, но мы должны подойти со всей скромностью и серьезностью. Потому что это истина. Эту истину надо осуществить должным образом. Тогда нужно познать истину. Что я хочу сказать? В чем заключается основная цель Святого Духа? То есть антропософия, откровение духовной науки. Цель, величайшая цель. Помимо всего самого прекрасного, о чем мы говорили, мы сейчас хотим отметить именно антропософическую миссию. Когда мы изучаем духовную науку, мы уже привыкли, что мы изучаем откровение Святого Духа. А когда мы изучаем Святого Духа, тогда в следующей инкарнации у нас эта мудрость Святого Духа переходит в плоть и в кровь. Тогда мы становимся способными крестить Святого Духа. То есть, как заканчиваются слова Матфея, «Идите и креститесь Святым Духом, Сыном во имя Сына и Отца». Вот это осуществляется, когда мы принимаем откровение Святого Духа в свою плоть и кровь. Когда мы глубоко изучаем, когда это глубоко входит в наше сознание, когда в следующей инкарнации то, что глубоко вошло, это переходит в нашу плоть и кровь, вот тогда человек становится способным стать учителем человечества. Поэтому антропософия воспитывает людей, чтобы они возвысились до уровня учителя человечества. И они становятся способными крестить Святым Духом, крестить во имя Сына и потом во имя Отца. Вот это главная миссия антропософии. Поэтому не просто так. Это огромная благодать, которая приходит к нам. Но мы должны самую высокую, самую серьезную цель Святого Духа. Какова миссия Святого Духа? Какова миссия Михаила? Чтобы мы не просто были праздными зрителями, что происходит вовне. Нет, мы сами должны стать богами, да? А это и заключается в том, что человек поднимается на уровень учителя человечества. И тогда постепенно, дорогие мои, тогда постепенно человек начинает чувствовать, что на тебе возложена миссия приводить людей ко Христу. Ты уже чувствуешь, что ты можешь приводить людей ко Христу. И третье, ты должен приводить людей ко Христу. В этом миссия антропософии. В этом миссия Святого. Вот это очень высокие слова, и перед этим мы должны стать со всей смиренностью и со всей скромностью, но со всей духовной смелостью. Поэтому колоссальное должно быть у нас огромное отношение к изучению истины, потому что Христос говорит, я есть истина. Это я есть истина, когда мы истину изучаем, это я есть переходит в нас, и мы в нем. Тогда и осуществляются эти идеи, и огромная добросовестность должна быть по отношению к изучению истины. А это очень трудно. И отсюда я начал как раз с вами беседу, что истину не все, так сказать, предполагают. Они думают, что можно интерпретировать и так, и так, и так. Ничего подобного. Мы сказали, что царство мое не от мира сего, и в его царстве нам надо найти истину, его воплотить в нашу кровь, в наше сознание, тогда мы сами становимся носителями истины, и тогда мы можем пришить к этим духам, сыном и отцом. Вот это величайшая миссия антропософов. И мы должны знать, так сказать, конечную цель проявления, откровения Святого Духа. Мировоззрение Святого Духа, и это не просто. Об этом мы сейчас будем говорить более конкретно. Это не просто так, наши, так сказать, мечты, наши желания, да? Нет, мы сейчас будем говорить, мы сейчас заглянем в кухню христианского эзотерического, в кухню. Что там происходит? Как происходит? Тогда мы можем уже смело осознать, что да, это не просто слова, это имеет огромную почву и основу. Потому что так мы можем все сказать, но мы должны обосновать, правильно, нет? Если мы не обосновываем, то останется хорошим желанием. А где истина? Истину мы должны доказать. Вот теперь мы постепенно подойдем труднейшим вопросом, я заранее говорю, мы должны эзотерически подойти к вопросам, что такое ложь, и что такое клевета и двуличность. И это в духовных мирах разрушительная сила. Человек разрушает не только астральный мир, не только духовный мир, но и себя самого разрушает. Значит, мы должны точно эзотерически и в этом серьезной духовной науке мы должны знать, что ложь, клевета и двуличность – это убийство и самоубийство. А правда, истина – это чувство здоровья в духовных мирах. Ну, что есть великое излечение относительно этого, прямо точно попадает. Да, я к чему это говорю? Что мы должны здесь, духовно, на земле, искать истину, чтобы мы оздоравливали наше сознание, и тогда в духовных мирах мы переживаем здоровье. А здесь, если мы... Это уже не зависит. Если ты здесь, на земле, познаешь ложную мысль, идешь за ложными мировоззрениями, в духовных мирах обнаружишь, что ты разрушитель, чувствуешь болезнях, состояние болезнях и самоубийство. А чем чревато это все? Тем, что далее, когда после, когда пройдет человек такую инкарнацию, приходит опять на земле, у него есть восприятие, очень-очень нехорошее восприятие. Грубо говоря, он становится шизофреником. Потому что у него переживание два стража порога. Еще один страж порога не хватает. Еще второй страж порога появляется. И это называется эпидемия видения стражей порогов. Один, если один человек соприкоснется со своим стражем порогом, у него может сотрясение сознания произойти. Он не выдержит обычно своего двойника. Но еще второй двойник появляется. И это все зависит от того, насколько мы здесь на земле призваны. Потому, дорогие мои, духовная наука воспитывает наши добродетели, причем эзотерически, прямо указывает. Если ты ищешь истину, постепенно все оздоравливается, потому что Святой Дух – это есть Дух исцеления. Да? Мы когда исцеляемся, когда ищем правду, мы можем не найти правду, но когда у нас есть стремление, наш ангел-хранитель непременно приводит нас к познанию истины. А истина, сама собой, в духовных мирах строить и так далее, и так далее. Но что самое главное? На земле мы просто переживаем ложь, а в духовных мирах это разрушительная сила, и это самоубийство. И это мы должны знать. Это уже по-другому действует на земле. Согласен с вами. Когда мы знаем, что здесь ложь, уличие, клевета, это в следующей жизни приводит нас прямо к шизофрении, причем двойная шизофрения произойдет. В силу чего? А в силу того, дорогие мои, что в третьем тысячелетии рождается сам носитель двойного стража порога, Ариман. Когда Ариман приходит и расходит врата ада, вот это конкретно подразумевается по этим. Потому что он наваждение будет ложных галлюцинаций, ложных ясновидений, а это очень сильно действует. И здесь один очень важный момент, и хорошо, что я сейчас это вспоминаю, чтобы это мы сейчас упомянули. Дорогие мои, вот посмотрите на себя, как вы видите внешний мир. Смотрите на море, да? И смотрите на солнце. Продолжайте это разные вот предметы, человека и так далее. Как вы смотрите? Совершенно видите, правильно? Когда вы четверо видите море, вы не скажете, что это озеро, или это ручей и так далее. То есть, что это море, может, это океан, но это стихия воды, правильно? У нас есть внешние чувственные органы, которые видят объектив. Так, когда мы слышим музыкальные произведения, мы же не говорим, что это какой-то шум, непонятный шум, не дифференцированный шум, да? Если ухо на месте, значит, мы воспринимаем. Я к чему говорю? Наши внешние органы, они объективны. Почему объективны? Потому что они функционируют вне морального восприятия. Когда мы смотрим на дерево, мы не начинаем обсуждать морально, не морально. Мы смотрим дерево и все. Потом уже подключается, например, это плохое дерево, хорошее, ядовитое, нет. Это уже относится к сознанию, а не к функции внешнего внешних органов. Согласны? Нет, согласны? Нет. Поэтому, как мы воспринимаем внешние органы? Совершенно объективно. Мы видим человека, но если у нас есть острое сознание, потом мы начинаем сознавать, что этот человек внутри добрый носит, злой, коварный, не коварный, это уже это дело психологии, но не функции внешних органов. Согласны? Нет. Когда в кафе ходите, это же не
ваня.
Не ваня. У нас сейчас пока существуют те органы, которые подают нам объективность мира. Когда мы воспринимаем мир объективно, ну, более-менее, разумеется. Потому что есть в Евангелии такой тончайший нюанс, я сейчас это не вспомню, но раз мы вот коснулись этого вопроса, я на лекции это сказал, и сейчас тоже хочу сказать. Дорогие мои, ухо слышит, а глаза видят другое. Есть разница, потому что у глаз есть свое сознание. У слышания есть свое сознание. Если они не сочетаются, тогда происходит, ты одно видишь, а другое слышишь. Дело в том, что действительно глаз видит и не может увидеть. Ухо слышит, но не может внемлить словам и так далее. Это сказано в Евангелии Хаджина. А эзотерический смысл в чем? В том, что иногда, не то, что иногда, человек действительно слышит одно, а видит другое. Потому что у органов свои собственные автономные сознания, они не сочетаются иногда. В душе они должны найти центр. И тогда человек уже правильно будет видеть, и то, что видит, то и услышит. И поэтому в Евангелии сказано, имеющий уши да слышит. То есть, мы, когда слышим, мы неправильно воспринимаем. Мы не можем сочетать с глазами, с восприятием глаз и с восприятием других органов чувств. Это огромная проблема у человека, потому люди разнятся, потому это уже психологический настрой у одного, другое, и у третьего, тогда и так далее. Вот это разновидности, вот эти негармоничные сочетания, они происходят именно от того, что внутри, эзотерически, они не согласуются. Глаз что-то другое видит. А то, что глаз не видит правильно, это мы уже знаем, что глаз видит иллюзию, он не видит реальность. Потому что если это мир майя, внешний мир – это иллюзия. Поэтому глаз видит иллюзию, ухо слышит иллюзию, они не сочетаются. Потому что они очень точно заметны. Имеющие уши да слышит. И глаза, когда чистые, тогда они могут правильно воспринимать. Это очень тонкий момент. Я сейчас почему это сказал, что наши органы чувств пока более-менее подают нам объективный мир. Да? Мы когда смотрим на стол, мы говорим, что это стул и так далее, мы об этом говорим. И вот когда придет вот это существо, князь мира сего, тогда он раскроет врата ада, а это проявится в том, что в наших органах чувств, это очень страшный момент, дорогие мои, это должны заранее уже знать и вооружиться уже знанием. Когда он проявится, инкарнируется, тогда он в наших органах чувств пронижит наши органы чувств уже моральным восприятием, то есть аморальным восприятием, то есть нравственные качества войдут в наши органы чувств. Что это значит? Мы будем смотреть и будем воспринимать уже более субъективно-психически, а не объективно, как было раньше. Глаз видел объективно, да, дерево, а вот когда уже войдет уже чувство в глаз, не внешние органы чувств, а вот из эмоций, да, когда эмоции покроют наши глаза, вот тогда уже человек будет сказать, что это не дерево, а это лес, а это что-то другое. И произойдет огромный хаос. Ради этого мы инкарнируемся. Поэтому до этого у нас должно быть очень сильное сознание, очень сильное познание истины и преданность к истине, чтобы наша душевная цель руководила бы всеми нашими органами чувств и не допустила бы главенство доминирования эмоций. Тогда надо убрать эти эмоции, чтобы глаз видел бы функционировал правильным образом. И я здесь хочу указать на очень тонкий момент именно. Вот перед нами, например, дерево, ну, красивое дерево, или перед нами ручейка и так далее. Да? Как мы воспринимаем? Мы воспринимаем тремя органами, тремя телами, вернее. Задействованы физическое тело, эфирное тело и астральное тело. Но человек это не чувствует. Эзотерика нам говорит, что когда ты видишь там какой-то предмет, любой предмет, да? Ну, например, живой предмет, например, дерево или растение и так далее, да? Ты воспринимаешь его физическим телом. Но ты воспринимаешь его точно так, это разграничение, я хочу сказать, точно так, как смотрит на этот предмет фотоаппарат. Без всяких эмоций. Он видит только минеральные фигуры, и все. Физическое тело видит предмет физически, но не более. Но человек уже воспринимает, что дерево – это живое дерево. А то, что это живое, мы это воспринимаем через эфирное тело. Но это человек не состоит. Это огромная разница. И в этом иллюзия наших восприятий. Об этом я сейчас как раз говорил. Вы думаете, что глаза видят и это не обманывают? Нет, это очень обманывают. Потому что вы считаете, что мы видим предмет, вот то, что мы видим, это живое тело, мы видим глазами, ничего подобного. Вы не глазами видите это, а видите через эфирные глаза. Потому вы воспринимаете, что это живое существо. На животное, на собаку, когда смотрите, да? Вы же воспринимаете, что это живое существо. У вас есть иллюзия, что это глаза видят, ничего подобного. Потому имеющие уши да слышать, имеющие глаза да видеть, вот такой очень тонкий момент, эзотерический момент. И мы должны знать, что мы когда воспринимаем весь мир, мы воспринимаем тремя телами. Живое существо мы не воспринимаем физическими глазами. Это иллюзия. Потому мы не правы, когда говорим, мир это иллюзия, да. Мы смотрим на мир через иллюзию. А когда нам нравится что-либо, это уже астральное тело задействует. Все страсти, все эмоции, все радости, все печали, вообще все цвета чувств. Ну, а мы думаем, что вот мы видим предмет, и мы физически воспринимаем. Ничего физически воспринимаем, только как фотоаппарат воспринимает. Сухо, материально и как бы только труп. Материальную конфигурацию. Больше ничего. Если мы смотрели бы только глазами, только органами внешних чувств, мы видели только трупы вокруг нас. Ничего живого мы не воспринимали. Живость идет от эфира. Вот это мы видим на здании через антропософию. И тем более, когда нам что-то нравится, вам нравится система дома, да? И думаете, что это глаза воспринимают, ничего подобного. Это астральное тело воспринимает. Но человек же не сознает. В этом назидание и эзотерика, именно восприятие органов чувств через эфирные физические страницы. Да? Ну, а теперь перейдем мы на мистерию человека. В мистерии человека происходит огромные происшествия, внутренние происшествия, о которых человек вообще ничего не знает. Это было тайна для древнеиндусского, египетского, арсийского, греческого и так далее. Перед человеком отступали все. А в Греции же было изречение «человек, познай самого себя». Потом было изречение, что человека не сознавали. Это было требование, которое никак не могли удовлетворить. И поэтому человеческое познание как таковое начинается с антропос Софии, и в этом великий новый вклад в мировоззрение, в познание и так далее. Перед нами великий ритуал, который называется мессой, литургия. Месса существовала всегда, начиная с древнеиндийского, греческого и так далее, все, что перечислять сегодня, не имеет значения. Вообще всегда, почему? Потому что это тот модель, космический модель, через который поэтапно развился человек, вообще жил человек всегда этой моделью. Что я имею в виду? Первая ступень мессы – это слово. Это Евангелие. Второе – жертвенное деяние. Третье – транссубстанциация, то есть метаморфоза, преображение. А четвертое – это причастие. Эти слова нам знакомы, но в чем заключается истинный смысл и тайна этих слов, об этом мы сегодня хотим поговорить, и тогда мы заметим, в чем заключается великий вклад антропософии и вообще христианства. Да. Все, конечно, сейчас мы никак не успеем, потому что это огромный материал, я за 4 месяца проводил эту тему. Но коротко так, субстанционально я это все же сумею. Дело в том, что первое требование мессы – проводить слово правильным образом. Что имеется в виду? Когда мы говорим, мы вместе с этим включаемся в дыхательный процесс. Если бы не было дыхательного процесса, не было бы способности выразить слово. Да? Слово включается в дыхательный процесс, озвучивает слово, которое мы сказали. Посмотрите, я имею в виду не мысль, не представление, а слово. Месса начинается со слова. Вернее, евангельское слово. Почему? Потому что в слове, и здесь, посмотрите, какая, как сказать, почва, великая почва, нравственная почва. Когда мы говорим, мы неправильно говорим. Когда мы говорим, мы не достигаем вот этого первого требования мессии. Наше слово должно быть коризненным нашей стороны. Поэтому говорится слово, то есть Евангелие. Когда человек говорит, он говорит так, что он не включается в божественное течение. В слове не входит божественный поток. Слово остается чисто человеческим. Я уже не говорю о грубых словах, о жаргоне и так далее. Да, Аллах, и так далее, эти слова. Я говорю, что когда обыкновенный человек разговаривает, в нем не присутствует божественный поток. А месса от человека требует, чтобы когда ты говоришь, в нем должно присутствовать божественное течение. Значит, твое слово должно возойти в божественное, чтобы Бог мог проникнуть в твое слово, и твое слово стало бы именно творческим. Значит, когда говорится слово, оно должно быть творческим. И здесь маленький такой намек на начало Евангелия от Иоанна. В начале было слово. Ну, мне это еще по-другому объяснил. Это так, один такой маленький штрих. Что я имею в виду сейчас? Когда человек говорит слово, это человек может так себе позволить. А когда священнослужитель говорит слово, то он не имеет права говорить просто так. Вы помните, я намекнул вам, что когда Захарий замолк, да? Потому что Захарий почувствовал, что с началом Или христианство, он должен говорить только тогда, когда божественное читает слово, да? Только тогда он имеет право уже осуществить священное служение. Но, значит, мы должны сказать, что слово включается в воздух. И тогда этот воздух уже становится пронизанным божественным словом. Тогда этот воздух становится целительным. И здесь соприкасаемся мы с мистерией Святого Духа. А само слово это есть выражение Спасителя. Поэтому в начале было слово, в начале было божественное слово. И Ветхий Завет точно так начинается. Да? В дуну, в воздух, и это слово входит в человека. Но идеал, я говорю об идеале, но мы должны еще углубиться. Об этом я не говорю с вами. Если мы глубже проникнем в слово, то мы заметим, что это слово внутри рождает в человеке тепло. Тогда мы говорим божественное слово, и причем мы тогда вдохновляемся, мы чувствуем присутствие божественного в наших словах, то тогда это внутри действует как тепло. Переведем как любовь. Тогда мы уже по-другому смотрим. Вначале было слово, которое вносит тепло и любовь. Теперь проследим действие слова, то мы должны знать, что это слово проникает в спинной хребет, в спинной мозг, оттуда в головной мозг, и в головном мозгу оформляет эту жидкость. И через это оформление происходит оформление самого человека. Значит, слово через слово становится, человек имеет форму. Все через него начало быть, то, что мы замечаем в человеке. Когда перед нами конфигурация человека, мы должны знать, что первое творчество происходит от слова. Вначале было слово в человеке, и все через слово начало быть в человеке, то есть принимать форму в человеке. Вот это мистерия слова, дорогие. Поэтому место начинается со слова. Слово мы должны осуществить. То есть, когда мы говорим, это одно. Это обивательство. Разумеется, это нужно, об этом мы не говорим. Мы говорим о том, когда наше сознание поднимается до божественного, тогда мы должны знать, что мы должны осуществить в слове. А это очень трудно. Да? Мы говорим, Христос в нас, я в Христе, я есть Троица Вселенная, это очень прекрасно все. Но конкретно подойти к этой мистерии, то уже очень трудно, потому что каждое слово, сказанное нами, должно быть пронизанным божественным. Евангелие от Матфея, 18 глава, за каждое слово дадите по ответ. Видите, какой оборот дается этому выражению. Значит, мы должны что знать из духовной науки? Слово действует в головном мозгу и оформляет самого человека, потому что от головы принимает форму человека. Это эзотерика, такая определенная мысль. Элементарная азбука. Значит, в слове должно присутствовать божественное вдохновение. Тогда слово осуществляет свою истинную миссию, свое истинное назначение. Это слово должно быть проникнуто. Божественное, тогда это слово у нас действует как тепло. Тепло в организме урегулируется словом. Насколько оно носит божественное тепло, божественную любовь. Откуда рождается любовь в человеке? От божественного слова. Поэтому вначале было слово, и это слово в человеке оформляет человека, все через него в человеке, а в космосе оформляет все без космоса. Все через него начало быть от божественного слова, которое носит тепло, любовь. А от любви все рождается. Понимаете, это тот путь, до которого проходит, да? Теперь я хочу указать на космический аспект слова. Это древний Сатурн. Мы же знаем из духовной науки, что древний Сатурн – это тепло. Значит, древний Сатурн рождается от божественного слова, которое полностью носит тепло, теплоту и любовь, и через эту теплоту и любовь рождается древний Сатурн, где мы получаем зачатки физического тела и органов внешних чувств. Это тепло рождает всю вселенную. Это древний Сатурн. Значит, когда слово действует вовнутрь, рождается Бог. А когда вовне действует, тогда упорядочивает нашу дыхательную организацию и действует в аспекте Святого Духа. Вот вам мистерия крещения Словом, то есть крещение Святым Духом и крещение огнем. Оказывается, это мистерия Слова. Первоисточник творчества идет от теплоты, от огня, то есть от любви. И это выражается в Слове, потому Иоанн начинает, вначале было Слово. Для человека все через него начало быть, для космоса все через него начало быть. Но это касается внутренней эманации. Когда Слово действует вовнутрь, тогда рождается тепло, огонь в человеке. И когда у нас теплоты не хватает, это значит Слово не действует так настолько, потому что от Слова мы принимаем внутреннюю теплоту. Потому что Слово действует вовнутрь и рождает теплоту. И дифференциация теплоты и холода от этого слова зависит, насколько это слово проникло божественным, моральным, и много все это дифференциация. Это и рождает у нас дифференциацию тепла и холода. А когда это слово выходит наружу, здесь задействован воздух, потому что мы в воздухе, в дыхательных процессах включаем слово. Тогда это аспект Святого Духа. Значит, слово более интенсивное, более совершенно действует вовнутрь, а во мне одной ступенью ниже. От огня мы переходим к воздуху. Поняли, да? Значит, слово действует вовнутрь, огонь. Слово действует во мне, после огня идет воздух. Это уже аспект Святого Духа. То есть, древний Сатурн, древнее Солнце. На Солнце появляется газ, дыхание, свет и воздух. Да? Если параллельно веду, чтобы вы более-менее легко следили за этим. Потому что, когда я перейду к следующему этапу, мес. Потом я это сравню с Иваном. А следующая ступень, это вторая ступень, месси, это священное действие. Это жертвенное действие. Значит, когда мы ходим, действуем по-человечески, нормально, обывательски, просто, это не является священным действием. Это не является жертвенным действием. Когда мы действуем из божественного, из морального, из не эгоистического, не из прагматизма. Вот нам надо туда пойти, это нам надо. Не ему, не им, а нам надо. Этот эгоизм, этот меркантилизм, это просто человеческое. Понятно, человеческое, ясно, без этого невозможно. Но это не касается места. Место выставляется как наши требования к совершенствованию. Само божество дает нам четыре ступени наших действий, нашего поступательного развития. Первое, мы сказали, что это слово. Второе, уже это священное действие, то есть жертвоприношение и жертвенное деяние. Когда мы действуем, исходя из божественного вдохновения, когда мы действуем из огромной любви, сострадания и так далее, все это прекрасно понятно, тогда это будет уже жертвенное служение. Мы очень мало что делаем, что-либо делаем, исходя из жертвенных служений. И здесь наше смирение, самопознание и скромность. Я всегда об этом говорю, с самой стороны. Мы говорим о великих задачах и высотах человека. Но с другой стороны, посмотрите, как конкретно, как трудно это, да? Между прочим, я вот здесь и хочу сказать, что вот это великое изречение «Я есть тот, который был», есть и будет, это значит, что каждая нация должна вместить прошлое, настоящее и будущее. Если вы пересмотрите, всегда мы так проводим лекцию. Так, естественно. Говорим о прошлом, о настоящих проблемах и говорим о будущем. Я и отец одно, это же будущее. Нет. Вы боги, это же будущее. А вот сейчас мы говорим о конкретных, настоящих, вот сиюминутных проблемах. Наше действие должно быть священно действуем, а как мы дошли от этого? Да? В этом и эгоизм, в этом и скрытый материализм. Мы это должны осознать. Потому что духовной наукой мы изучаем самопознание, чтобы мы были скромными, и чтобы мы не ошибались относительно людской армейского самомнения и высокомерия. Там видно, нам надо быть очень скромным, потому что наши действия не жертвенные действия, не божественные действия, а действия из эгоизма и так далее, и так далее. В общем, ясно. Сейчас говорим о великих задачах. И эта задача ставится перед нами, и это всегда стояло перед нами, благодаря великим посвященным, потому что великие посвященные познавали мистерию человека, но какие? Те, которые стояли выше мистерии. Это есть, называется золотая мистерия. Существуют мистерии, которые постепенно не сходили, а есть мистерии, которые никогда не сходили. Это было золотые мистерии, где стоял великий Мелхиседек, великий Заратустра. Это величайшая индивидуальность, это их не касается. Они всегда сохраняли истину. И от человека, и от космоса. Это они знали все. Действительно знали все. Скифианус, учитель бессмертия. Как он не может знать, что происходит в человеке? Но я говорю о золотых мистериях, которые не деградируют, у которых нет инволюции. Потому что есть посвященные разного тонка и так далее, это другой вопрос. Я к чему говорю, что... Это структура нашего сознания, нашего развития, наших дел. Значит, второе – это жертвенное деяние. Жертвенное деяние, когда действует вовнутрь, чтобы сейчас не спутали. Жертвенное деяние, когда действует вовнутрь, действует на дыхательный процесс. А когда жертвенное деяние действует вовне, действует на эфирную стихию, на водную стихию. Отсюда и крещение воды. Жертвенное деяние вовне носит символ крещения водой. Поэтому до 4 столетия ученики крестили водой. Но тогда они сохраняли эту мистерию. Для них это было не символ, а для них это было реальное происшествие. А когда это все потерялось, тогда это все перешло только в церемонии, в ритуалах и только в знаках. Символ. Поэтому крещение водой – это мистерия жертвослужения, которое проявляется вовне. А вовнутрь жертвенное действие действует на воздух, на принцип Святого Духа. Теперь я начинаю опять с первого. Слово «вовнутрь» рождает огонь, жертвенное деяние вовнутрь рождает воздух. Касается стихии воздуха. Потому что первое правление слова сильнее действует, чем жертвенное деяние. Слово прямо от Бога идет, первоисточник. А деяние зависит уже от человеческого деяния тоже. Человеческое деяние непосредственно включается, включает свои мысли, свои чувства, эмоции, он включается. Это не так, это не достигается такого, не достигает такого совершенства, проявления, откровения. Поэтому, когда вовнутрь действует слово, рождает тепло, сату. Когда жертвенное деяние действует вовнутрь, следующая планета – это древнее Солнце, значит воздух. А вовне – вода. Теперь, когда переходим на третью. Третье, великий капитул, великая идея мысли – это транссубстанциация, то есть преображение. То есть метаморфоза, трансформация материи в дух. Об этом мы немного говорили, поэтому я думаю, что немного легко пройдем эту третью ступень. Что происходит в транссубстанциации? Физиологически, эзотерически физиологически, потому что сознательно это невозможно без осознания эфирного целого. Происходит так, что вы это вспомните, что человек, когда принимает пищу, организм эту пищу не всасывает, наоборот, отталкивает. наша жизнь зависит не от того, что мы принимаем пищу, а от того, что мы отталкиваем эту пищу. Значит, питание как таково, это второстепенное явление, побочное явление, добавочное явление для жизненного процесса. Жизнь происходит в нас от того, что эфирное тело отталкивает материю. Эту пищу, если эфирное тело примет, тогда смерть наступает. А благодаря тому, что эфирное тело отталкивает, не принимает, самозащита, самооборона от внешней пищи, тогда в нас возникает процесс жизни. Эфирное тело рождает нам жизнь и дарует нам жизнь. И через эфирное тело мы воспринимаем, что это живое тело или мертвое тело. Мы об этом уже говорили. Поэтому в транссубстанциации, транссубстанция, субстанция транс, метаморфоза, преображение происходит таким образом, что эфирное тело сталкивается с внешней пищей, которую подает человек. Организм его принимает, но эфирное тело не принимает. Эфирное тело отталкивает. Но благодаря сталкиванию материи эфирное тело, эфирное тело, для вас это идти уже должно быть знакомо. Эфирное тело вбирает от материи праны. Вбирает от материи, где заложены космические происшествия, космические явления. То есть в минерале, в материи, в концентрированной форме даются космические деяния. Потому что космическое деяние рождает материю из духа. И здесь познается, что материя – это концентрированная, конденсированная материя, дух. И раз это дух, вот этот дух принимает и эфирнится. Что он принимает? Он принимает космические явления, но в концентрированном виде. Поэтому эфирное тело обогащается космическими явлениями благодаря метаморфозе минерала в дух. И эфирное тело эту пищу, взятую из материи, где заложен концентрированный, конденсированный виде космические явления, оно переносит в дух и подает «я есть», как пищу. Вот такие трудные процессы происходят в человеке. Этого никто не познавал. Ни Будда, ни до Будды, ни после Будды. Я имею в виду то, что в человеке происходит метаморфоза материи. А это значит, что во внешнем мире то, что происходит, явление внешнего мира, происшествие внешнего мира, события внешнего мира носит только фрагментальный характер. А завершение этого фрагментального действия происходит в человеке. Потому что в человеке, внутри человека происходит метаморфоза материи в дух. Природа этого не может. Природа потому является только фрагментом, а не тотальным происшествием. Тотальное происшествие проходит в человеке. Человек может материю превратить в дух. И когда небо и земля пройдут, это и будет творчество человека, когда материю полностью всасывает в себе, и все. Материю больше отбрасывает, не нужно прямо от материи человека. Поэтому в природе то, что не происходит, происходит в человеке. Поэтому в человеке объединяются все явления природы, плюс метаморфоза материи в дух. Это есть мистерия трансубстанциации, мистерия преображения. Мистерия именно притворения материи в дух. И тогда человек впервые подает своему «я» сознанию, то есть «я» сущности, пищу. Но это происходит, как вы прекрасно знаете сами, в подсознании. Теперь наступает время, когда все это мы должны осознать. Поэтому сейчас преподается нам знание этого. Мы смотрим, что происходит в кухне, эзотерической кухне, в человеке. Когда мы это осознаем, в следующей жизни это становится нашим собственным познанием. И тем самым мы делаем один шаг вперед. Теперь. Когда эфирное тело берет пищу от минералов, в котором заложены космические явления, я об этом говорю. То есть космос вписывается в человеке благодаря трансформации материи в дух. То есть во мне, мы об этом говорили, я помню, во мне происходит священные события, мировые события, прямые события, а это все через эфирное тело вбирается в мир человека. Человек внутри стоит, весь космос, благодаря эфирному телу. Что происходит во время этого процесса? Вот здесь, дорогие мои, впервые громадно великого выступает одно слово, которое характеризует утешение целя. Происходит пробуждение эфирного тела. Когда мы сознательно воспринимаем этот процесс, тогда пробуждается в нас эфирное тело. А пробуждающееся эфирное тело приходит к переживанию бессмертия. Тогда человек отказывается от рая. Тогда он проходит врата смерти. Потому что то, что происходит в раю, он уже осуществил благодаря метаморфозе на земле. Когда мы сознательно проводим эту операцию эфирного тела, когда эфирное тело выбирает концентрированный минерал, в котором заложены космические события, это эфирное тело не просто принимает материю. Нет, это материализм. Эфирное тело нацелено на то, чтобы вобрать из материи то, что заложено божествами. Духи формы заложили в материи свои творческие силы. Вот эту силу принимает эфирное тело. И когда это происходит, тогда эфирное тело пробуждается к бессмертию. Это называется осуществление эфирного тела в жизни духа, силу которого является космический отрыв к нам течет будхи, то есть жизненный дух. А как это происходит физиологически, эзотерически, мы об этом говорили. А это же подсознательный мир. Мы же должны это все осознать, иначе как мы будем сознательными людьми, да? Сознательное постижение всего этого начинается с тем, что мы сперва ознакомимся с этим. Мы сперва познаем, что эфирное тело вбирает космические свершения, которые заложены в минерал, в атом. Атом носитель всех космических свершений. В атоме заложена вся Земля. Вся революция Земли в атоме. Это золотая легенда, храмовая легенда, там доктор об этом говорит. Значит, мы должны знать. Теперь я с другой стороны хочу, то есть с сознательной стороны хочу осветить вот тот же процесс. Дорогие мои, физическое тело не то что спит в нас, но глубочайшим образом спит в нас. Эфирное тело сильно спит, но не глубочайше, но спит очень сильно. Где мы действуем? Где мы являемся сознательными? Где, что подвластно нашему сознанию? Астральное тело. В астральном теле мы действуем. Что мы должны вобрать в астральном теле? Где мы действуем? То есть перейдем в душевной жизни. В душевной жизни мы должны воспринять мудрость, истину. Тогда мы строим астральное тело. Допустим, что астральное тело, то есть душа. В душе у нас эмоции, радости, действия. Вот то, что мы действуем, мы все действуем, исходя из наших желаний, из наших эмоций. Мы действуем, значит, астральное тело действует. Астральное тело рождает нашу карму элементарно, да, разные действия. А это карма, что такое? Неуравновешенное состояние. Мы отклоняемся, потом эту сторону, потом немного, постепенно приходит в равновесие. Вот когда астральное тело влияет истину, постепенно его желание приходит в равновесие, а это называется осуществление мудрости в нас. когда наша душа влияет в мудрость, мы уже не мечемся туда-сюда. А у нас есть правильное отношение, правильное настроение, и мы уже ритмически живем. Мы достигаем солнечной жизни. Тогда мы уже отказываемся от рая. Вот я сейчас думаю, что подошел к этому. Со стороны сознания. Когда астральное тело выбирает истину, а не ложь, тогда астральное тело выбирает себе истину, то есть мудрость, то есть святой дух, и обогащается и созревает к тому, чтобы все то, что он набрал в астральном теле мудрость, правильно, истинные мысли, переливает в эфирное тело. А когда эфирное тело принимает потоки мудрости, тогда пробуждается. А физиологически эфирное тело вбирает из минералов духовное освещение. Но это физиологический процесс. А если мы его осознаем, то есть если мы делаем его сознательным, тогда мы через астральное тело действуем на эфирное тело. Через астральное тело мы пробуждаем эфирное тело, а пробуждает, пробудитель нас, духовная наука, наследие доктора, наследие Святого Духа. Значит, через Святой Дух мы осуществляем то, что происходит совершенно бессознательно в нас, благодаря нашему внутреннему эфирному телу, которое вбирает из минерала космическое освещение, подвергает ему интересно, а не просто минерал, который можно выбросить. Не соль, не труд, а там, где заложено, там, где дух превратился в материю, он вновь возвращает и возвращает материю, но духовное состояние. Но это мы должны осуществить. Как? Через истину. Видите, 8.32. Какое значение принимает? Через 8.32 мы обогащаем свое эфирное астральное тело, мы обогащаем наше сознание истинной мудростью, Святым Духом, это переливаем в эфирное тело, эфирное тело постепенно, в силу этих потоков постепенно пробуждается. А кто есть пробудитель? Тот, кто подает духовную науку. Да? Откуда мне это все говорит? Из духовной науки. Благодаря доктору. Значит, доктор является пробудителем бессмертия в нас, и тогда, когда пробуждается в эфирном теле, хорошо пробуждается эфирное тело, тогда он отказывается от состояния рая, от ментального плана, от нижнего и высшего девахана. Это индийский термин, а в нашем термине от нижнего и высшего девахана, то есть рая. Почему? Потому что он здесь уже проходит бессмертие. Он здесь уже привык переживать бессмертие без тела и чувствовать то, что человек чувствует в духовных мирах. Когда он поднимается в рай, к солнечной жизни, тогда все он смотрит изнутри. На земле, посмотрите на материалиста, дорогие мои, на земле человек смотрит вовне, через свои органы внешних чувств. Он не привык смотреть вовнутрь. И те люди, которые смотрят только вовне, это материалисты, которые не ищут истину, которые не углубляют взор, душевный взор в душе, когда в душе должна собираться мудрость истины. Да? Те люди, которые только вовне живут, они в духовных мирах, когда поднимаются до рая, до девахана, да? Они не могут смотреть внутрь, потому что они привыкли смотреть вовне. И тогда они ничего не видят. Потому что они не привыкли смотреть внутрь. Когда мы читаем лекцию, когда мы читаем духовную науку, да, мы привыкаем смотреть вовнутрь. Значит, вырабатываем те чувства, которые нам нужны в духовных мирах, в раю, когда мы смогли смотреть изнутри. Тогда мы смотрим изнутри, но привлекаем здесь чем? Изучая нашего пробудителя. Поэтому те люди, которые сейчас не выбирают духовную науку, они скорее возвращаются. Вот когда они скорее возвращаются, это чревато большими опасностями. Это чревато тем, что они получают шизофрению. Они получают не только одного двойника, а второго двойника, и вместе эти два двойника давление на ее психику. И это есть эпидемия видения именно двойников, несвоевременное видение своих прошедших и своих будущих карм. И это ускорит, разумеется, именно пришествие, инкарнации именно альменского существа, которые раскрыли наших органов чувств, вместо того, чтобы мы видели только глазами, в глазах врывается эмоция, врываются волевые части, и мы уже не видим, что должен видеть глаз. Глаз должен видеть свои эмоции, внутренние эмоции, то, что внутри, весь хаос. Огромная тайна переходит уже в четвертую статью. Это великая мистерия трансмутации, метаморфозы. Поэтому я сказал, что праздник сошествия Святого Духа заканчивается одним словом, что я хочу сказать, что мы видим великую мистерию преображения. Праздник сошествия Святого Духа заканчивается своей кульминацией. Вот что есть преображение? То есть сошествие Святого Духа, миссия Святого Духа передает нам силу преображения. О чем мы сейчас говорим? Это принимая Святой Дух, принимая мудрость, мудрое астральное тело передает свою мудрость эфирному телу, а эфирное тело вообще тело мудрости. Астральное тело не принимает, то есть эфирное тело не принимает ничего, если в нем не присутствует мудрость. Понимаете? Поэтому, когда мы передаем мудрость, эфирное тело пробуждается. Когда мы передаем? Когда мы читаем духовную науку? Кто из пророчеств? Утешитель, да? Теперь идет четвертая часть литургии. Это, дорогие мои, причастие. Когда я принимаю от пробужденного эфирного тела, тела мудрости, пищу, я развиваюсь. И касается духа человека. Тогда мы отказываемся уже от не только Солнечной системы, но от 12 зодиака. Это верх ментального плана. Мы перешагиваем уже плана нирвана и переходим маха-пара нирвана. Переходим это высочайшее состояние сознания, но все это осуществляется через литургию, через осуществление всех четырех частей. Но насколько трудно, я об этом уже говорил, да? Потому что наше слово не божественное. Наши действия не священное действие, не жертвенное действие. Наше принятие пищи метаморфозом неосознанно. Мы глотаем пищу, уходим пищу, принимаем, и что происходит, ничего не происходит. Не только укушаем, разлетаемся. А никакой метаморфозы мы не чувствуем. А в причастии, тем более, да, когда люди заходят, принимают причастие, приходят в радостном состоянии, это какая грубая иллюзия, да? Смотри, приняли причастие, хлеб и кровь Христа, как хорошо пришли, все довольны. А в чем заключается, никто ничего не знает. Да? Это и комедии, и трагедии вместе с этим. Четвертая часть – причастие. Причастие – это соединение с теми существами, к которым мы стремимся. Когда я моим людям говорю, что вы пока не готовы для медитации, для осуществления, для сновидения, я имею в виду им объяснять, что кого ты любишь, тому и стремишься ты. Если ты любишь Люцифера подсознательно, ты идешь к Люциферу. И осуществляя любовь, ты вливаешься в Люцифера. Или к Ариману, или уже к Михаилу, или к Утешителю, и в конце концов к Святому Духу и ко Христу. Даже человек должен знать, что причастие есть соединение. Соединение чего? Космическая трансубстанция происходит. Дает пищу я сознанию, я уже присоединяя духовную пищу, космические творения, космические явления уже имеют как пищу, я возрастаю и соединяется с Христом. Соединение с Христом происходит в причастии. Это произошло глубоко подсознательно насыщение 5000. Поэтому там заложено осуществление причастия. И это вызывает в человеке глубокое и серьезное отношение к духовной науке, то есть к истине. Царство мое не от мира сего, значит, эту истину мы должны искать в его царстве. Поэтому мы должны перефразировать по-другому сцену воскресения. Того, то, что вы ищете, не здесь, потому что мое царство не отсюда. Что вы ищете? Живого среди мертвых. А живой находится царь в его царстве. Видите, какие сложности, какие серьезные идеалы перед нашими душами. Это и есть мировые цели перед нашими душами. Теперь мы должны сказать таким образом, что сейчас немного сложно, но что сложно сказать, потому что я имею в виду то, что мы можем послушать. Сатурн, обличаемый. Сатурн, тепло, солнце, воздух, луна, вода, земля, минерал. Это очень легко проследить, да? Слово, внутрь действует, огонь, Сатурн. Внутрь действует, жертвенное деяние, газ, воздух. Внутрь действует, трансубстанция, то есть минеральное перехождение от материи в дух, да? Это уже третий элемент. Вода. А четвертая земля, минерал, то есть хлеб, то есть причастие. Видите, космическое расположение. Но это имеется в виду, когда это внутри действует. Когда слово действует внутри, жертвы действуют внутри, это преображение внутри, как действует внутри. Внутри рождает уже третий элемент. Вода. А когда причастие, внутри действует как земля, при соединении с хлебом и с кровью Христа. Поэтому вот это соединение причастия не происходило в мистериях до Христа. Новое эзотерическое, новое мистериально происходит только со Христом. Это Христос осуществляет причастие, истинное причастие, потому что соединение с материей, которой есть Дух, это принес Христос. А до Христа это место было пустым. И это указывается на это указывается по-другому. Что для вас, я думаю, что это сложно, но все же. По-другому. Тебе как по-другому? Слово вовне уже не тепло, а газ. То есть воздух. То есть второй элемент. Эфирный элемент. Четыре элемента же. Да? Тепло, газ, вода, земля. Да? Четыре элемента. В эфире, да? Сатурн, Солнце, Луна, Земля. Но, если мы начинаем вне эманацию, действие вовне, слово действует вовне, действует в воздухе. Значит, мы отмечаем уже Солнце. Потом, вовне действует жертвенное деяние, вода, крещение водой. И вовне действует трансубстанция, уже Земля. А для причастия уже нет элемента. Поняли? Ну, по крайней мере, мы слышали. Да. Вот это то, что пустое место, это заполняет Христос. Потому что это элемент земли превращается уже в истинный хлеб и в истинную кровь. Это имел в виду Мелхиседек, когда встретился с Авраамом. С Авраамом показал хлеб и вино. Это высочайшее пророчество, которое осуществляет только Христос. То есть в мессе была часть, которая была пустым. Понимаете, эту пустоту я иду. Вода, то есть воздух, вода, земля. Это три. А четвертое уже ничего не было. Вот это четвертое, которое вовне действует, это принес Христос. Причастие, вовне причастие, внутри находило свое отражение и свое действие. А вовне было четвертое, вместе было четвертое место уже пустым. Эту пустоту заполнил Христос, когда сказал, это мое истинное тело, это истинный хлеб, это истинный минерал. Не тот минерал, о котором говорят, что превратит камни в хлеб. Да? В сцене, в искушении, что говорит Ариман? То, что с человеком и так происходило. То есть, превращение камня в хлеб,
Это третье, трансмутация Ци. Оно и так происходит. Но для сознания это было очень, слишком несвоевременное. Да? Это только сейчас, в 20-м столетии, начинается мистерия осознания трансубстанции Ци, превращение камня в хлеб. Это только сейчас начинается. Поэтому, дорогие мои, с христианством начинается нечто новое, которое не было заполнено в мессе, в литургии. И это новое есть не то, что эфирный хлеб, а настоящий духовный минерал, то есть тело, воскресшее тело, которое есть прозрачное. Мы часто говорим, что у человека есть физическое тело, видимое и невидимое. В невидимом воскрес Христос, это есть носитель. И вот это тело, то есть это истинный хлеб, истинный же минерал, бессмертный минерал, нетленный, то есть прозрачный полностью. Вот это заполняет Христос в литургии, тогда он воистину в тайной вечере говорит совершенно удивительно новые слова. Это есть мой хлеб, мое тело, это есть кровь. Это подразумевает насыщение 5000, то есть эфирное, не физическое, видимое, а вечное, невидимое. А эфирное – это другое. Это эфирное случай. Поэтому в воскресшем теле мы имеем именно тот элемент, через который заполняется литургия. Это было пустым, это место. И литургия в христианской эзотерической мистерии уже заполняется. И когда мы заканчиваем все наши слова, все наши лекции, не я, но Христос во мне, теперь мы уже знаем, как это очень сложно, как это очень трудно, потому что мы должны осуществить четыре капитула, четыре великие колоссальные идеалы литургии. Да? Мы должны носить божественное слово, жертвенное служение, деяние. Да? Мы должны осознать трансубстанциацию и потом осознать причастие ко Христу. Тогда уже звучит велико и воистину космически велико не я, но Христос во мне, в нас. Вот это и есть эзотерическое христианство. Вот мы действительно приняли участие, великое участие, я сказал бы, независимо от ваших восприятий, это меня уже не касается, я знаю, что мы приняли великое участие в эзотерическом христианстве, это и есть антропософия. Остальное все, извините меня, остальное все болтовня. Теософическая болтовня на уровне анибеза, лавацкой и так далее, и так далее. Вот они этим занимаются. Надо раскрыть сущность христианства перед человеком, перед социальным, социальное христианство, это жертвенное служение. Это есть социальное христианство. Космическое христианство. Это осознание, что ты весь космический материал переводишь в эфирное тело, потом это создаешь, и потом тебе не нужен рай, потому что ты рай уже осуществил на Земле. Когда в астральном теле течет мудрость, ты привыкаешь, как жить без тела. Тогда тебе не нужен и камалока. В камалоке ты отказываешь, что у тебя нет тех желаний, которые ты должен осуществить через твои органы внешних чувств. Потому что ты привык к чтению духовной науки, ты привык жить без тела. В этом великая миссия именно антропософия. Только антропософия учит нас, как пройти, как отойти от камалоки, как отойти от нижнего верхнего рая и как взойти в причастие в Христе. Это величайший идеал. Это не так просто. Мы потому говорим, что мы должны осознать, в чем суть. Мы начинаем христианство. И когда мы в этой инкарнации действительно начинаем христианство, да, тогда мы в следующей инкарнации становимся учителями человечества. И тогда мы человечеству преподносим крещение во имя Святого Духа, во имя Отца и все это. Великие слова, но посмотрите, какая трудность перед нами. Поэтому первое условие ученичества в антропософии – изучение, добросовестное, глубокое, серьезное изучение духовной науки. То есть 8.32. 8.32 осуществит в нас, не я, но Христос в нас. Все.
Здорово, спасибо, спасибо.
До следующего воскресенья.
Ну, спасибо, спасибо, да, за это. Как бы из сердца да обитает в твоей душе, да обитает в тебе. Это слова Христа во мне и слова Христа вовнутрь.
Ты должна распределить так, как о чем мы сейчас сказали в этой лекции. Справедливость, мировая справедливость моего, мировая мудрость, мировая красота, то есть прекрасность, мировые добродетели, мировая свобода рождает мировую космическую мину. Тогда это будет более правильно, потому что мы же прекрасно знаем, через мудрость мы приходим ко Христу. Христос хочет, чтобы мы сознательно, а не слепыми подойти. Без мудрости мы слепы. Куда? Простите, куда прешь, если у тебя нет мудрости, да? Не из мудрости, которая рождает в нас свободу, тогда мы приближаемся ко Христу. Это мы должны четко очень создать и выстроить наши отношения. Молитвы или не молитвы, это все равно так дальше.
Спасибо.
Ну пока, дорогие мои.